вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст, в котором я знакомлю вас с тем, что пишут и говорят в социальных сетях об актуальных темах последних дней. В этом выпуске речь пойдет о предвыборной зачистке конкурентов «Единой России» и о фестивале «Алые паруса» на фоне ухудшения коронавирусной статистики. В 2019 году власти проворонили выборы в Московскую городскую думу. На них смогли зарегистрироваться множество оппозиционных кандидатов. И потом, когда их не допустили к выборам уже после сбора подписей, столицу несколько дней сотрясали акции протеста. Очевидно, что в этом году решено было любой ценой избегать таких сценариев. Так что оппозиционных кандидатов убирают еще на дальних подступах. Кого-то сажают по надуманным предлогам, а у кого-то просто не принимают документы. В последнюю категорию попал на прошлой неделе политик Илья Яшин. Он написал в соцсетях.
Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день. Суд не рассматривал мое дело, никаких доказательств экстремистской деятельности не представлено. Аргументация комиссии была на уровне недавнего интервью Красовского с Клишасом. Ну, это же Яшин, он с Навальным вместе, против Путина выступает. Его причастность к экстремизму общеизвестна.
В стриме с Леонидом Волковым на канале «Навальный Лайв» Илья Яшин рассказал обо всем в подробностях.
Меня поначалу вроде как ничего не предвещало беды. Заместитель председателя избирательной комиссии, такая женщина, приняла у меня документы с вежливой улыбкой, шутила, так прям даже, я бы сказал, ласково с нами себя вела. Но главная формальность при подаче документов заключается в том, что как кандидату вам должны выдать разрешение на открытие специального избирательного счета. Через него проходят, в общем, все финансовые операции кандидата, абсолютно все, в том числе печать подписных листов. Ну, то есть вы не можете начать сбор подписей, если у вас нет избирательного счета, который вот открывается с разрешения избирательной комиссии. Ну, то есть печать подписных листов, она тоже стоит там каких-то денег. Нужно купить листы, собственно, напечатать на принтере или заказать в типографии. И для этого там нужны тоже какие-то деньги, они тоже должны проводиться через этот избирательный счет. И вот когда дошло до момента выдачи собственного разрешения на открытие этого счета, у заместителя председателя комиссии забегали глаза, и она сказала, что прямо сейчас это сделать невозможно, вот надо мне будет отдельно это обсудить с председателем избирательной комиссии, который придет только вечером к 5 часам, вот она меня приглашает, мне надо с ним пообщаться. Ну и учитывая опыт Олега Степанова, которого сняли примерно по той же схеме, ему отказали в открытии избирательного счета на выборы в Госдуму, я уже, в общем, понял, конечно, к чему она клонит, прямо задал ей вопрос, она так уклончиво начала отвечать, что вот там есть неинформация, что вы связаны с неким экстремистским фондом.
Яшин призвал своих подписчиков смотреть и распространять опубликованный на его YouTube-канале видеоролик, где он беседует с председателем избирательной комиссии. Тот отказался отвечать на его вопросы. По словам Яшина, раньше ему предлагали остаться в политике ценой публичного отречения от Навального.
Весной ко мне начали заходить доброжелатели с предложением, от которого нельзя отказаться. Объясняли, что с Навальным вопрос решен, что все, кто с ним связан, закатают в асфальт. Но если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то все будет нормально. И на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит. И вообще нормальная карьера наконец начнется без обысков, арестов и прочих неприятностей. Я говорил им тогда и повторю публично сейчас, мне и в голову не придет отрекаться от своих друзей и от своих взглядов. Безмозглые никак не могут понять, я не хочу встраиваться в их гнилую систему, я хочу ее поменять.
Решение избирательной комиссии об отстранении Яшина от выборов совершенно неправовое. На это указывают и он сам, и многочисленные оппозиционные комментаторы. Леонид Волков.
Нет вообще никакого права больше. Яшин не имеет отношения к ФБК или штабам Навального, он ни дня у нас не работал. Яшин не упоминается в решении суда по экстремизму ФБК. Это решение суда не вступило в силу, а Памфиловским избиркомом по барабану.
Максим Шевченко.
Очевидно, что для организации политических репрессий режим более не нуждается даже в сумме юридических доказательств.
Интересно, что власти даже не стали пользоваться собственным законом о недопуске экстремистов до выборов, отмечает Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым.
Мы бесконечно говорим о том, что правовая система отсутствует, мы бесконечно говорим о том, что законы уже принимают издевательский характер и становятся напрямую политическими. Единственное, чего я не понимаю, это зачем эти законы принимать, если вы по ним все равно не работаете. Да? То есть вот приняли этот закон, который при признании экстремистскими организациями на 5 лет запрещает людям избираться куда-либо. И там тем, кто донатил на год, и все такое. И вот есть Илья Яшин, который идет, значит, и подается на довыборы в Мосгордуму. Его заворачивают. И непонятно почему. То есть нет ни одного правового... В смысле, понятно почему, но нет ни одного правового основания. Потому что приговор по фонду борьбы с коррупцией не вступил в силу и вступит только после обжалования. Более того, Илья Яшин никогда не входил в фонд борьбы с коррупцией, признанным экстремистским в первой инстанции. И буквально нет ни одной ниточки, да, до которой бы могли докопаться. Но это их не останавливает. Я не понимаю, что так... Зачем нужно было принимать этот закон? Просто бы говорили, ну, идите нахер, почему? Ну, мы так решили. Потому что фактически они делают именно это, и это, конечно, деградация тотальная.
С другой стороны, давно понятно, что все эти новые декоративные законы особо и не нужны. Лишать оппозиционеров избирательного права можно по любому надуманному поводу. Илья Вайцман.
Ну а как еще-то? Не будет больше при Путине никаких выборов. Забудьте и перестаньте тратить на это бесполезное направление силы и ресурсы.
Станислав Белковский.
Позиция Кремля целостна, проста и неизменна. Ни один человек, связанный в том или ином формате с Навальным и Ходорковским, не может присутствовать в системной РФ-политике. Такой гражданин должен находиться строго за пределами национального ценностного консенсуса.
Илье Яшину еще повезло, по крайней мере, он не сидит за решеткой. Многие считают, что именно намерение баллотироваться в Госдуму стало причиной ареста бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и муниципального депутата Китаван Хараидзе. Об этом пишет в Твиттере Любовь Соболь.
Путин неделю назад. Выборы должны пройти честно, открыто и отражать волю граждан. Илью Яшина сняли с выборов просто потому, что он знаком с Навальным. Меня завалили уголовными делами. Олега Степанова держат под домашним арестом. Андрей Пивоваров и Кетеван Хараидзе в СИЗО.
Протестные голоса на осенних выборах могут в итоге достаться кандидатам от системной оппозиции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Хотя все прекрасно знают, что эти партии живут в гармоничном симбиозе с «Единой Россией», отмечает журналист Максим Шевченко.
Они к себе притягивают достаточно серьезные симпатии протестного электората, потому что протеста в стране все больше, власть отмораживается, все совершенно вообще отмороженней. И люди стягиваются к тем, кто им видится как бы несколько отдаленным от центра господствования, от центра власти. Но если мы посмотрим на этих людей, то они друг друга все любят и поздравляют. На юбилее Геннадия Андреевича Зюганова сидел Кириенко, Володин, Нарышкин, что ли, я не помню, кто там сидел. Ну, в общем, Жириновского, там он награжден всеми мыслями, медалями власти. Миронов обласкан властью, как только непонятно, правда, вообще за что, потому что чем занимался Миронов с момента создания «Справедливой России», кроме как оттягивал голоса у КПРФ, просто непонятно. Но, очевидно, за это и награжден.
КПРФ уже провела съезд, на котором объявила имена тех, кто возглавит федеральный список партии на думских выборах. Это лидер партии Геннадий Зюганов, бывшая летчица-космонавт Светлана Савицкая и баллотировавшийся в президенты Павел Грудинин. Не обошлось и без небольшого скандала. На съезд не допустили Захара Прилепина, который приехал с предложением подписать совместный меморандум левых сил. Стратегию партии анализирует в Телеграме Алексей Макаркин.
Задача Зюганова – стать осторожным бенефициаром умного голосования, ни в коем случае его не поддерживая, может быть, даже невнятно и негромко осудив, не вызвать раскола внутри партии и не поругаться с Кремлем. В общем, КПРФ остается кентавром, сочетая лояльность и оппозиционность. Такая роль привычна для партии, которая начала осваивать ее в 1990-е годы. Против КПРФ будет активно играть «Справедливая Россия», что в очередной раз продемонстрирует Захар Прилепин, пытавшийся прорваться на съезд партии и стремящийся доказать, что он больший сталинец и дзержинец, чем товарищ Зюганов. Но потеснить владельца бренда КПРФ на его поле будет очень непросто.
Олег Кашин в колонке для «Репаблика» объявил КПРФ единственной реальной политической силой в современной России. В то же время многие критикуют партию за то, что она не стала выдвигать против Вячеслава Володина Николая Бондаренко, который часто критикует власть. Александр Невзоров в своей передаче «Наповал» назвал КПРФ кладбищем.
Следует понимать, что КПРФ – это кладбище, на котором не место живым. Да, скандальное и сильно пахнущее кладбище, на котором не место живым. Неудивительно, что Центральный комитет мертвецов решил изгнать со своего кладбища тех, кто шевелится и при этом на халяву пользуется землей, саваном и венком.
В то же время некоторые блогеры считают, что решение КПРФ включить в первую тройку списка Павла Грудинина может стать серьезным раздражителем для Кремля. Кирилл Шулика.
Грудинина специально поставили выше, чтобы было больше скандала, если его решит администрация президента забанить. А она решит, и Зюганов тут сильно играется с огнем. Он опять пытается сидеть на двух стульях, хочет и Кремль не обидеть, и собственных спонсоров, которые токсичны для Кремля. В конце концов, если деньги с Грудинина взяли заранее, потом можно будет сослаться на форс-мажор. Если же не взяли, то денег на выборы будет меньше, чем планировалось.
В прокремлевских телеграм-каналах в адрес КПРФ уже стали появляться резко критические посты, а аналитики отмечают, что этой партии достается меньше телевизионного эфира, чем раньше. Кирилл Рогов в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» высказывает мнение, что власти делают все возможное, чтобы сократить отток протестных голосов к коммунистам.
У властей здесь очень важная задача. Им нужно, чтобы все остальные партии были так же непривлекательны, как «Единая Россия», и не выделялись. Они очень боятся протестного голосования, которое может случиться, особенно если плохо пойдет нынешний раунд пандемии и борьбы с ней. И поэтому очень важно, чтобы были какие-то такие, ну, достаточно замшелые и предсказуемые личности, которые представляют КПРФ главным образом. Там, насколько я понимаю, есть какой-то такой инновационный проект в сфере справедливой России, да, и власти хотят добавить такого комсомольского задора в правонационалистическом спектре, потому что им важно эту риторику гальванизировать, да, такую антизападную, националистическую. Это они хотят все немножко, чтобы это звучало посильнее и перебивало повестку, какую-то создавало конкуренцию повесткам Навального. А КПРФ должна слиться с фоном леса.
Еще одна реликтовая партия ЛДПР накануне выборов лишилась одного из претендентов в лидеры списка. Об уходе из политики заявил Игорь Лебедев. О причинах этого решения комментаторы могут только гадать, и версии выдвигаются разнообразные. Провластный телеграм-канал «Акитилоп» утверждает, что сын Владимира Жириновского просто разочаровался в отцовской партии.
По сути, это начало конца для ЛДПР. Когда даже сын перестает верить в детище отца, который десятилетиями развивал и масштабировал партию в России, это что-то да значит. К сожалению, Игорь в своем посте на Фейсбуке даже не объясняет, почему он принял именно такое решение. Хотя стоило бы, это было бы честно по отношению к однопартийцам и избирателям.
Некоторым оппозиционным комментаторам кажется, что дело тут нечисто. Федор Крашенинников.
Интересно, какой компромат на сына Жирика собрали чекисты, что он решил уйти из бизнеса? Думаю, это последние выборы ЛДПР. Скрипач больше не нужен.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст о том, что и как в последние дни обсуждали в сети. Во второй части выпуска речь пойдет о праздниках во время коронавирусной чумы, а именно о реакции соцсетей на фестиваль «Алые паруса». Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Слушайте «Цитаты свободы» – подкаст о самых актуальных сетевых дискуссиях. С вами Аля Пономарева. В Санкт-Петербурге накануне выходных прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Многие еще накануне задавались вопросом, почему власти не отменят это очевидным образом массовое мероприятие на фоне ухудшающейся коронавирусной статистики в России и особенно в Петербурге. Татьяна Мэй.
На фоне новости, что Германия внесла Россию в список стран, где распространяется опасный штамм, вообще зашибись смотрится. Под алыми отсветами парусов 900 человек в день госпитализированных. К детям этим, понятно, вопросов нет. К взрослым, организовавшим и поддержавшим, ну да, есть, но бессмысленно их задавать. Идиотами называть не велено, не тактично, говорят. А по-другому я, грубиянка, не знаю как.
Пропагандистские каналы уверяли зрителей, что власти принимают меры безопасности. Количество посетителей будет ограничено, и у всех на входе будут измерять температуру. Кроме того, все они будут обязаны носить маски, заверила зрителей корреспондент Первого канала.
В этом году увидеть алые паруса вживую смогут только те, для кого они и задумывались. Пустят лишь выпускников.
На Дворцовой площади в день концерта обязательная термометрия и маски. Пандемия праздник вовсе не испортит, но сделает его закрытым для остальных.
Но даже при том, что на праздник пустили далеко не всех, гостей на фестивале были десятки тысяч, и маски они снимали сразу же после того, как проходили через кордон. Фото огромных скоплений людей без масок начали распространяться в социальных сетях в тот же вечер, и многих шокировали. Иван Яковина.
Я сначала подумал, что это фотошоп, но это правда. В Питере прямо на взлете очередной волны эпидемии власти собрали на фестиваль «Алые паруса» десятки тысяч молодых людей. Путин, наверное, не знает, что именно так. В серии фестивалей под открытым небом началась чудовищная волна ковида в Индии, жертвами которой стали сотни тысяч людей. Через неделю и в Питере, естественно, будет гигантский взрыв заболеваемости, особенно учитывая появление в России Дельты плюс. Кстати, места в больницах уже заканчиваются.
Эпидемиолог Василий Власов в интервью телеканалу «Дождь» назвал безумием проведение в нынешних условиях этого фестиваля и других массовых мероприятий.
Никакие собрания в закрытых помещениях в количестве более 20-30 человек или на открытых пространствах более 1000 человек, конечно же, неприемлемы. Конечно же, этот праздник должен быть отменен, так же, как закрыты всякие фан-зоны и так далее. Думаю, что вот это последнее празднование Петербургу еще отольется кровавыми слезами. Уже сейчас медицинские организации в Петербурге загружены почти полностью. Статистика московских организаций, которая нам стала известна, думаю, справедливо и для питерских, что 15% находящихся там – это тяжелые пациенты. У врачей, конечно, хватит сил как-то вести такое количество больных, но подчеркиваю, что при дальнейшем увеличении количества больных, вот это вот укладывание людей в барачные госпитали и уход неквалифицированным персоналом, все это будет приводить к росту дальнейшего возмущения, страданий и увеличению числа умерших людей.
По официальным данным, за сутки в Петербурге в последние дни выявляют более 1000 инфицированных коронавирусом. Накануне стало известно, что среди финских болельщиков, которые вернулись к себе домой с матча чемпионата Европы в Петербурге, более 120 человек оказались заражены коронавирусом. Это примерно столько же, сколько в сутки выявляют по всей Финляндии. Многие комментаторы считают поведение губернатора Санкт-Петербурга абсолютно необъяснимым. Николай Травкин.
«Бабы еще нарожают», – думал Беглов, ласково глядя на многотысячную толпу выпускников школ Санкт-Петербурга.
Глеб Морев.
«Странное удивление по поводу массовых народных гуляний в Петербурге. Народ должен быть доволен, для власти это главное. Между своей жизнью и чужой смертью власть в России всегда выберет жизнь, свою».
Но и народ не то чтобы доволен. Он задается логичным вопросом, зачем власти вообще настаивают на коронавирусных ограничениях, если одновременно с этим они проводят матчи чемпионата Европы по футболу, экономический форум и фестивали на многие тысячи людей, отмечает Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Если вот так можно проводить время в пандемию, и власть сама на это дает добро, то как объяснять обычным людям, что нужно беспокоиться насчет ковида и прививок?
Примерно теми же вопросами задается на своем канале Максим Шевченко.
И вот фестиваль «Алые паруса», и тебе дельты нету, и тебе штамма нету, ни индийского, ни шведского, никакого. Хоть и смотрите, полиция никого не бьет, и Красовский никого не призывает в мойке топить. Да что ж такое-то? «Алые паруса», выпускники, значит, это как бы патронируются ядром и властью. То есть, мало того, что Путин ядру оказал очевидное недоверие, выкинув просто фактически из первой пятерки всех членов «Единой России», впервые в составе первой пятерки нету ни одного члена «Единой России». Значит, там Шойгу, Лавров, там Проценко, там и так далее. Вот еще «Алые паруса». Белыми ночами вирус, он же, как говорится, тоже отдыхать хочет. Футбол, форум, ну все, ну бабло рубить надо. В Москве бабло рубят на асфальте, на постоянной перестройке улиц, а в Питере бабло рубят на, так сказать, на народе. И как вот в этой ситуации людям верить власти? Вот объясните. Когда люди видят, что когда проходит мероприятие власти выгодное, то власть это мероприятие не только разрешает, но еще и зарабатывает на нем.
Проняло даже про кремлевского политолога Сергея Маркова.
Питер в разгар эпидемии проводит массовые огромные мероприятия. В головах миллионов людей хаос. Они не знают, надо ли верить словам власти об угрозе эпидемии или делам власти, которые для своих интересов игнорируют угрозы эпидемии, проводя и празднества, и концерты, и съезды всех нужных партий. Власть должна остановить этот хаос. Путин должен 30 июня на прямой линии навести порядок и вернуть логику действиям властей. А вы не пяльтесь. Здесь блондинки и брюнетки. Посмотрите чуть выше. У них мини-юбки есть, а масок нет.
Власти волей-неволей настраивают против себя даже патриотов. Например, вот какой эмоциональный пост написал в Инстаграме Эдгард Запашный.
Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизни людей, так как это же ваших рук дело, то, что сегодня ночью творилось в Санкт-Петербурге. Вы запретили работать в ночное время ресторанам, вы вводите QR-коды, чтобы люди просто смогли покушать или побывать на море, вы закрыли детские площадки и вводите массу новых ограничений для посещения мероприятий. Это вы, чиновники, любыми способами пытаетесь заставить людей вакцинироваться. И тут же вы за бюджетные деньги проводите никому не нужные фестивали на площадях с многотысячной аудиторией. Вы просто издеваетесь над здравым смыслом и провоцируете наш народ на ненависть к вам же.
Вполне возможно, что при этом власти действуют максимально логично. Просто у них другая логика – набивание карманов, пишет журналист русской службы BBC Андрей Захаров.
Вы можете спросить, а почему алые паруса не отменили, несмотря на третью волну? В поисках ответа советую обратить внимание на два факта. Губернатор Беглов считается близким банкиру Юрию Ковальчуку. Банк «Россия» Ковальчука – главный спонсор праздника.
Но и мэр Москвы Собянин допускает серьезные пробелы в противовирусной обороне, хотя его принято считать сторонником максимально жестких мер, отмечает в видеоблоге на канале МБХ-Медиа Татьяна Фельгенгауэр.
Мы видим хаотичные и спонтанные действия региональных властей, так как Владимир Путин решил отдать все на откуп губернаторам, а сам устранился от проблемы. В Москве то самый настоящий локдаун, помните весну прошлого года, то массовые сборища в Лужниках или там на съезде «Единой России», я уж молчу про голосование по обнулению сроков Путина, то открывают фан-зоны чемпионата Европы по футболу, то запрещают пользоваться детскими площадками. Теперь вот решили опять ввести QR-коды, но только для похода в точки общепита, а в час пик в метро все по-прежнему толкаются ноздря к ноздре. При этом людей на вакцинацию загоняют буквально угрозами, так как пряники в виде розыгрыша автомобилей никого особо не привлекают.
В общем, россиянам давно пора перестать оглядываться на власти и начать соблюдать меры предосторожности самим, пишет журналист Александр Минкин.
Беглов, конечно, глуп, это не новость. Может и убийца, но разве на Дворцовой его чиновники и дворники, которых туда согнали и на автобусах привезли? Нет, там молодые добровольцы. У 17-летних есть голова. Если в ней опилки вместо мозгов, виноваты Беглов, Путин, Госдума, кто ж еще? Если у взрослых парней и девок сифилис и СПИД, то виноваты Беглов и Путин, кто же еще? В голове Винни-Пуха опилки были умнее, чем у таких комментаторов. В московском метро в часы пик каждый день толпа в тысячи раз больше, чем на Дворцовой.
Никто не мешает избегать массовых мероприятий, пишет петербурженка Наталья Плеханова.
Все эти люди пришли сами, без какого бы то ни было принуждения. Детей отпустили родители. И еще, думаю, это примерно те же, кто твердит о вреде прививок и неизвестности состава вакцин.
Однако большинство россиян так долго получали от политиков и СМИ огромные дозы дезинформации, что сейчас они уже не понимают, на кого и на что ориентироваться в принятии решений. Это касается в том числе отношения к прививкам и становится одной из основных причин недоверия к вакцинам. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале политолог Екатерина Шульман.
Люди слышали, уже больше года слышат совершенно разнонаправленные, ничем не обоснованные дикие мнения, которые в них, вот эта вот вся какофония формирует у человека одно единственное рациональное ощущение, одну единственную рациональную реакцию, надо подождать, там что-то мутно, что-то там нечисто, и болезнь непонятная, и вакцина непроверенная, раз иностранные вакцины ругают, наверное, они хорошие, но вообще неизвестно, раз наши так хвалят, наверное, тут тоже что-то не то. Те, так сказать, лидеры общественного мнения, те популярные люди, которых информационная наша автократия выращивала. Они почти без исключения мракобесы. Поэтому они выходят, так сказать, на публику и говорят, нет, а я вот не буду ни в коем случае прививаться. Значит, если они не говорят что-нибудь другое, все эти там певцы, чтецы и прочая наемная публика, то это как звучит неискренне. Смотришь на него и думаешь, а сам не привился, небось.
Доверять властям невозможно еще потому, что вроде бы рациональные санитарные правила они используют еще и в качестве дубины для наказания неугодных. Все помнят, что многих из тех, кто вышел на улицы в январе в поддержку Алексея Навального, осудили именно за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По так называемому санитарному делу были задержаны Любовь Соболь, Олег Степанов, Кира Ярмыш, Людмила Штейн, Константин Янкаускас, Мария Алехина, брат Навального Олег, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и другие оппозиционеры. Вишенка на торте – это то, что за нарушение санитарных правил оппозиционеров задерживали в том числе прямо во время фестиваля «Алые паруса», пишет журналист Илья Азар.
Санитарное дело никто, конечно, на Беглова не заведет. Это же не митинг оппозиции. Ведь, слава богу, давно установлено учеными, что вирус активен только на массовых мероприятиях, где не любят Путина. Но все-таки меня по-прежнему поражает этот цинизм. Вместо Беглова в этот день задержали двух девушек, вышедших в одиночные пикеты, Марину Ширяеву и Евгению Сметанкину. Вменили им статью, в которой читаем: «Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан». Ха-ха. «Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, в том числе необеспечение режима самоизоляции». Хо-хо. То есть власти сами, ничего не опасаясь, организуют многотысячное, многочасовое скопление людей на празднике, а злостно нарушил режим самоизоляции, и задержан за это все равно ты, одинокий человек с плакатом.
Число зараженных в Петербурге тем временем продолжает расти. 27 июня было зафиксировано 1298 новых случаев, 28 июня – 1335. Тем временем дурной пример Петербурга оказался заразительным для других российских регионов. В Набережных Челнах на День молодежи собрались около 35 тысяч человек, а в Липецке около 20 тысяч посетили музыкальный фестиваль Fox Rock Fest. Организатор этого фестиваля Виктор Дробыш заявил, что все посетители обязаны тестироваться на коронавирус. Вместе с тем фестиваль «Дикая мята» в Тульской области отменили в ночь перед открытием. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!